не универсальный метод. Быть студентом – это не страшно. Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами подкаст «Неуниверсальный метод». Здесь разные люди рассказывают свои разные истории студенческой жизни. С нашим сегодняшним гостем Игорем Карнауховым поговорим о том, почему видео про костюмы и мемы могут помочь найти друзей, как, поменяв планы за 2 месяца до экзаменов, все равно поступить в Московский государственный университет и много о чем другом.
Привет, Игорь. Ну расскажи, как тебе в голову пришла такая мысль поступать в лучший вуз страны? Может, были какие-то хотя бы запасные варианты?
Привет. Особо запасных вариантов не было, потому что я изначально занимался плаванием, и учиться вообще мне не очень хотелось, потому что я такой, я буду крутым спортсменом, я поеду на Паралимпиаду, я всех выиграю, вообще все будет круто. Потом, когда я понял, что все не так радужно, и что все-таки надо чем-то учиться, я понял, что нужно искать что-то новое. И у нас в школе проходил такой кружок от Центра педагогического мастерства по литературе. И там занималась моя одноклассница уже какое-то время, и я подошел к ней такой, Яна, а ты можешь сделать так, чтобы я тоже туда ходил? Она такая, да, давай я пообщаюсь со своей преподавательницей. И в итоге меня взяли, но я вел себя как раздолбай, и меня сначала отправили вообще в группу там помладше, то есть я не с Яной занимался, а с какими-то другими ноунеймами. Потом уже спустя год только я попал заниматься к Яне, и вот мы там 2 года занимались литературой, мы съездили в летнюю историко-филологическую школу. Ого. От высшей школы экономики. Ого. Потом мы попали на зимнюю такой же интенсив, он был 3-дневный, никогда это не забуду, это мои первые такие университетские вайбы, когда у тебя там по 6 пар в день, это такой типа...
В новогодние каникулы еще?
Да.
Ох.
Да, и ты такой, а я еще и не студент, как бы.
Жестко.
Ну вот, была такая история, вот. И я занимался литературой, но как бы с олимпиадами у меня не пошло. Я доходил только до региона, а дальше как-то у меня не складывалось. Мне там не хватало там буквально 2 баллов. Типа всегда печально было с этим. Я думал, что я пойду на филологию, но вышка меня никогда не привлекала, потому что очень специфический такой вуз на самом деле. Ну, не будем об этом. Вот, там свои причины. Был РГГУ вариант, и был вариант с МГУ.
Ну, МГУ солиднее как будто звучит.
МГУ солиднее, да, но МГУ тоже как будто бы МГУ, ты такой, где я, где... Не знаю, были ли у тебя такие мысли, но у меня были. Типа, где я, где МГУ, типа, что происходит? По итогу я понял, что надо готовиться к там, к вступительному по литературе. Я готовился какое-то время. Готовиться тоже начал довольно поздно, в декабре только. Вот, ну, потому что что-то как-то я закрутился.
К ЕГЭ именно по литературе?
К ДВИ.
А, к ДВИ, которые МГУшные?
Да, которые я в итоге не сдавал. К истории я начал готовиться заранее, потому что Вера, которая наша общая подруга, растыкала меня и такая, Игорь, пошли заниматься вместе, потому что так дешевле.
Правильно, правильно.
Вот, мы пошли заниматься вместе. Очень жалею, что мы по обществу так же не сделали, надо было так же делать. Ну, ладно. Уже как бы дела минувших лет. А уже в апреле месяце, то есть ты понимаешь, что там до ЕГЭ остается 1,5 месяца, дай бог. У меня мама такая, Игорь, а зачем тебе на филологию? Это же так скучно. Есть институт стран Азии и Африки. Есть факультет мировой политики. Есть ИСТФАК на крайняк. Есть история международных отношений. Есть факультет глобальных процессов. Игорь, тебе надо идти туда. Есть факультет иностранных языков и регионоведения.
И ты такой, очень вовремя.
Я такой, да, очень вовремя. Но как будто бы у меня история была. У меня было много же ЕГЭ. Я сдавал 5 ЕГЭ. Литературу, общество, историю, русский, математику, и плюс еще английский я мог доздать там в учебе непосредственно. Это вот к вопросу о том, что я не мог долго определиться. Тогда я понял, что как будто бы мне ближе исторические дисциплины, потому что у меня все в семье историки, у меня бабушка историк, у меня брат историк. И я понимал, что как будто бы это мое родное.
Неизбежно.
Да. Хотя прадед у меня учился на журфаке. Ну, ладно, это уже другой вопрос.
Ну и в итоге ты какой из этих всех факультетов выбрал?
Я хотел очень в Институт стран Азии и Африки, но там есть такой ценз, что ты не можешь туда подавать документы, если у тебя ЕГЭ или там вступительный ниже 60 баллов. А в итоге я сдал на 55.
Твои вечные пара баллов.
Да, мои вечные пара баллов. И как бы в последний вагон не получилось запрыгнуть. По итогу я подавал на факультет мировой политики, на историю международных отношений, где я сейчас политология.
Это все МГУ?
Да, это все МГУ.
А другие вузы?
Другие вузы... Тоже история, тоже политология, тоже там международные отношения. Ну, в принципе, один тот же набор везде был.
А куда именно?
РУДН.
Ну, конечно.
Туда я подавал на зарубежные регионы ведения и на международные отношения. И РГГУ, там ИСТФАКи, востоковедение, что-то еще было. Не помню. Тоже какая-то мировая политика. А, ИПЕД, там очень сильный ИСТФАК. Я подавал туда только на ИСТФАК, но там историческая политология называлась.
Угу. И ты везде, получается, подавал по особой квоте? Или ты на общий конкурс тоже подавал? Или, может, ты вообще по целевому? С олимпиадами вроде ты говорил, что у тебя не складывалось, поэтому не спрашиваю.
Нет, с олимпиадами у меня не было. По истории я вообще не участвовал, хотя стоило, потому что я даже без подготовки проходил на регион.
Оу.
С целевым или по обычной квоте я тоже не подавал. Подавал везде по особой, потому что, ну, как будто бы зачем.
И большой там конкурс был?
В МГУ или где-то?
Ну, давай рассматривать МГУ, раз уж ты туда проходил, думаю, что ты мониторил его больше всего.
Да, в МГУ был большой конкурс. Обычный конкурс был 70 человек на место, у нас было где-то человек 8 на место.
На место?
Да.
Ого, у нас не было так много на жюри, если честно. Что за такая популярность исторических факультетов?
Ну, а сейчас довольно модно, потому что международные отношения, как бы. В интересное время живем.
Ну да. А ты в итоге сдавал какие-то экзамены, как вступительные, или
да,
ты по ЕГЭ?
Я сдавал ЕГЭ, но я потом понял, почему бы мне не воспользоваться вступительными. И сдавал их тоже, потому что это такой уникальный способ поднять свои баллы. В итоге я сдавал практически все, кроме общества. О чем жалел, кстати, общество, наверное, тоже надо было сдать. Там, может быть, я прошел бы на факультет мировой политики, но как будто бы это одно и то же с моим.
А как сдавал? Были какие-то особые условия у тебя? А,
именно вступительные проходили как интервью, такое вот устное в формате Zoom'а, ну, в Zoom-звонке, и мы общались... Как бы я тянул какой-то билет и отвечал по нему. То есть такая,
ну, подожди, это вместо ЕГЭ, который?
Это вместо ЕГЭ,
а,
да.
Угу.
А ДВИ я сдавал в общей комнате со всеми чуваками. Там был преподаватель. Я ему такой, типа, здравствуй, я вот не вижу, можно мне не на бумажке писать, а на компьютере?
Сразу, типа, прям в комнате,
ну,
уже?
Да, в самом,
и
да.
Ты не писал никаких до этого писем на почту?
Нет.
Ого, просто я везде прям писала, официально у меня отдельные комнаты были. А вообще сам процесс подачи документов как-то был у тебя сложен? Как ты вообще везде подавал?
Я подавал вместе с родителями, онлайн я не подавал ничего, потому что я как бы живу в Москве, и у меня не было проблемы ездить.
Или ты дед, и ты против технологий.
Да, я тоже. В РГГУ я подавал только онлайн, потому что я так и не разобрался, в какой корпус ехать, потому что мы что-то разбросали по всей Москве.
Так позвонил.
Да ну нафиг. Ну типа, он у меня был очень запасным. В МГУ я ездил 2 раза, я ездил в Институт стран Азии Африки на Маховую к вам. Соседнее здание.
Отлично.
И еще я ездил на наш ИСТФАК, в наш легендарный Шуваловский корпус.
Шуваловский корпус, конечно. Куда без него. Да. И ты ездил, получается, с родителями.
Да.
Ну и в целом, как будто бы с кайфом. И оригинал аттестата тоже с родителями подавал в последний вот момент.
Я вот, да, в последний день я тоже подавал, потому что я уже увидел, что я прохожу в МГУ на ИСТФАК. Я такой, типа, ну, значит, ИСТФАК. А то, что я прохожу именно на истории международных отношений внезапно, это я узнал уже после того, как все вот эти списки обновились.
А, года же так? Когда уже 28-го или 3-го уже года общий?
Ну, 31-го же квотные.
А были какие-то сомнения именно 28-го, когда вот списки подали, когда тебе до 12 нужно было подать, и ты такой, не знаю, куда, в МГУ, в РУДН, куда еще?
В РУДН точно нет, потому что я там не проходил. Вот тоже это... Очень смешно, что ты не проходишь в РУДН, ты проходишь в МГУ.
Да, мне, кстати, тоже
легендарно.
Так было.
Я понял, что я прохожу в МГУ, и как будто бы у меня вопросов не было. Я приехал туда, спросил у чуваков, которые там сидели, вот это вот забирали эти статы, такой, а я типа точно прохожу, они посмотрели вообще все 7, такие, да, вы точно будете у нас.
Я тоже у приемной комиссии меня раз спросила, я точно могу уже говорить, что я прошла? Точно? Вы уверены?
Да, вот, у меня такой же был.
Когда ты выбирал вуз вообще изначально, ты обращал внимание на наличие ресурсного центра, какой-то вообще помощи, доступности? Или это потом уже ты об этом стал думать? Или ты вообще об этом не думал?
Нет, я вообще об этом не думал. Я понимал, что я должен надеяться сам на себя по максимуму. Потому что, ну, ресурсный центр – это все замечательно, но как будто бы... А что вот, если его нет? Что я буду делать? А я такой уже размечтался, что вот он есть, у меня там розовые сопли и так далее. Надеюсь, я на лучшее, но рассчитывай на худшее. И вот я рассчитывал на худшее.
Не зря рассчитывал, потому что в МГУ нет ресурсного центра.
Я не рассчитывал, но я понимал, что в принципе как будто мне ничего не надо. У меня есть там компьютер, у меня есть нейросетевые штучки, у меня есть тетрадки, в конце концов, я из школы много довольно забрал.
О, отлично.
И я до сих пор приезжаю, там, можно ли пару тетрадок?
А, ну конечно.
Ну что делать, надо писать.
А касаемо слепых каких-то, которые раньше учились?
Нет, я тоже этим не занимался, потому что я хотел бы сам, там точно никто не учился, я знал. А насчет ИСТФАКа, как бы, а чем мне эта информация поможет, понимаешь?
Как-то контакты какие-то спросить у них.
Настолько может давно все учились, даже если учились, что уже как будто бы и контактов нет.
Как будто ты сам уже будешь контактом.
Да, как будто бы я уже сам буду первым, понимаешь? Потому что вот тот свежий набор преподавателей, которые есть сейчас, они никого уже не помнят.
Ну и плюс новые технологии, и все.
Да, уже немножко по-другому мы учимся, чем там люди учились 20 лет назад.
Ну, согласна. А программу предметов ты сразу смотрел и сверял как-то, что мне будет доступно, что мне будет недоступно? Или ты в целом просто сейчас узнаешь о том, какие у меня предметы? Как вот я, допустим, я живу такая, о, экранное искусство, прикольно!
Нет, я скачивал программу с первого дня, вот как я понял, что я на ИСТФАКе буду учиться. Я, конечно, на некоторые моменты меня ввели в шок по типу латыни, но куда вот деваться? Ну, вот есть латынь, надо как-то выкручиваться, значит, будем выкручиваться. Я думал так, что я буду решать проблемы по мере их поступления. Я же не знаю, что там будет, типа, с преподавателем, как у меня сложится отношение, там что-то еще. Что я буду сидеть себя накручивать, как будто бы это не вариант.
Ну да, согласна. И то есть, получается, ты подал документы, уже определился, где ты будешь, скачал программу и последний месяц лета кайфовал просто.
Да, да.
А когда у вас начала появляться информация о том, куда вам нужно ехать, когда вам нужно ехать, сколько вас в группе и все в таком духе?
Группы у нас появились уже сильно позже, уже где-то в 2-й половине сентября.
Ого.
А Контакты появились в конце августа. Я подписался на все соцсети, и вот там высвечивалось всякие штуки, типа там общий сбор первокурсников 28 августа, там вот такого плана.
Это точная дата? Ты помнишь до сих пор? Или это
придумано? По-моему, точная, но я могу ошибаться.
Мы проверим, все проверим. Факт-чекинг.
И ездил туда. Там у нас уже был какое-то собрание потока. Потом нас забрала наша куратор именно истории международных отношений. Мы пообщались мило. И потом уже вот мне куратор помогала там оформлять документы, карту студенческую и так далее. Вот это вот стипендиальное.
А как ты туда въехал сам? Как ты вообще планировал по самому вузу ориентироваться?
Ну, я доехал с мамой именно до самого Шуваловского корпуса. Внутрь я заходил уже один.
А как ты там думал ходить? Шуваловский, он же большой довольно. И в целом все вузы, наверное, кроме журфака, такие довольно новые, классные, большие стеклянные здания, в которых очень трудно ориентироваться.
Ну, я понимал, что мне по-любому придется у кого-то спрашивать. Как идти, что-то еще. Я спрашивал, как бы не было проблем. Меня люди доводили, помогали и так далее. Спокойно. Даже с других факультетов. Парню с политологии, который мне помог найти аудиторию, респект.
А потом как? То есть вот ты пришел в аудиторию, что там все незнакомые, там нужно что-то делать,
ну,
что-то писать.
Ну, меня
подхватил
куратор практически сразу. Да, я не запомнил.
Ну, повезло, повезло, однако, повезло.
Да.
А когда у тебя было вручение студенческих?
На следующий день после вот этого вот первого собрания. Там мне повезло еще больше, потому что я шел, когда заходил в корпус, я столкнулся с Мишей, моим одногруппником, сейчас одним из моих друзей. Вот, очень хороших. И в тот момент мы вот первый раз познакомились, он меня узнал, потому что мы были в прошлый день на собрании. И он мне сказал, типа, о, привет, Игорь, давай типа, тебе помочь.
О, идеально, просто идеально.
И вот он с того дня и до сих пор он заполняет за меня бумажки.
А, твой секретарь.
Да.
Ты платишь ему?
Нет, только кофе.
А, только, ладно, хорошо. Он такой недорогой секретарь, пока что работает за портфолио, я поняла. Хорошо. А волновался в целом перед вот собранием, перед вручением?
Да, волновался, потому что я не очень представлял, как это вообще все будет, как ко мне отнесутся. Я даже не то, чтобы боялся там одногруппников или однокурсников, я боялся больше преподавателей, типа они мне скажут, что, а что ты пришел, как ты будешь тут учиться, но благо за два года, ну полтора года обучения, мне никто этого не сказал ни разу.
Ну, повезло, на самом деле, хотя обычно, наоборот, боятся ровесников, как-то сверстников, а взрослые, они более лояльно относятся, не знаю, почему так у тебя было.
Почему-то я вот чувствовал, что я найду контакты среди...
В целом, нашел, не ошибся, так что самое главное. А вручение у вас проходило где-то на улице, или как, или сколько там вообще людей было? У нас просто это было прям огромное собрание, там стояли таблички с буквами, там нужно было подойти к своей букве, короче, это было прям жестко. А у вас как?
Нет, у нас было все в аудитории, в нашей поточной, которая мы до сих пор сейчас слушаем лекции. И там просто вызывали в алфавитном порядке по списку.
И тебе, получается, уже помог твой Миша, будущий друг, одногруппник. Друг. Потом в конце сентября вас разделили по группам, и вам так повезло, что вы оказались вместе.
Да, ну потому что у нас маленькое отделение, у нас отделение всего 15 человек, и как бы вот.
И на сколько вас? На две?
На две группы, да. В одной группе, ну, у нас по 8, по 7 и 8 человек, да.
Очень вам повезло, я тебе скажу, потому что у нас в группе 24 человека.
У нас практически индивидуальное обучение, Миша.
Да, реально. А кураторов каких-то вам выделяли? Или, может,
есть.
Тебе лично?
Нет, даже не предлагали, но я как бы мог бы, наверное, потребовать, но мне этого не требуется, потому что я как бы считаю,
что... Потому что у нас в списке секретаря, зачем тебе куратор?
Я считаю, что это лишнее, потому что куратор будет мешать тебе общаться с другими людьми, которые потом могут стать своими друзьями.
Ну, кстати, да. Групп кураторы.
У нас есть куратор нашего направления.
Ну, это, получается, какой-то человек из деканата. Не было такого, что старшекурсники назначались тьюторами?
Нет, не было, не было.
А, у нас прям тьюторы, поэтому я спрашиваю.
Нет.
И, получается, уже с первого дня тебе помогал Миша и...
Ну, Миша и другие мои одногруппники, однокурсники, мы как-то так, ноль было проблем в этом плане. И я не отказывался, я такой, да, давайте. Даже если мне особо не нужна помощь, это был лишний повод там пообщаться о чем-то.
Ну да, согласна. А вот сейчас из-за того, что тебе всегда как-то помогал кто-то, и ты особо не находил чего-то сам, есть ли проблема с тем, что ты не помнишь, где какая аудитория или что-то в этом роде?
Есть такая проблема, но она не очень актуальная, понимаешь, потому что аудитории меняются каждый семестр.
Ну
ты,
да.
Пока ты выучишь, типа, у тебя на следующие полгода эта информация уже не актуальна.
Согласна.
Так что как будто бы я не очень этого страдаю.
Ну да, потому что я-то все смотрю через свой маленький корпус журфака, где аудитории довольно ограниченное количество, и так или иначе они у нас повторяются.
Ну, у нас
раз.
4 крыла на каждом этаже.
Да, а у вас как будто бы нет недостатка в аудиториях, поэтому думаю, что это не актуально. Но получается, в твоем случае это только находить себе друзей, либо каждый раз спрашивать, потому что иначе это просто нереально как-то запомнить.
Там невозможно ориентироваться самому, я считаю, потому что это очень гигантское здание, и там тяжело. Оно очень разветвленное, там просто можешь зайти, но не на тот факультет внезапно.
Ужас какой. Но есть какие-то маршруты, которые ты вот помнишь и можешь дойти без всех?
Ну, есть какие-то жизненно важные, там, условно, там, туалета или там какой-нибудь базовой аудитории на первом этаже я могу, до лифта я могу дойти. Но какую-то там сложную аудиторию, которую там первый раз вижу, там где-то в глубине пятого этажа, найти как будто бы Unreal.
Да, я там была, я знаю. А что насчет преподавателей? Ты говорил, ты переживал, и как в итоге оно все складывалось?
Вот, с преподавателями все складывалось наилучшим образом. Я очень переживал там за языковых преподавателей, потому что это довольно сложно, преподавать язык незрячему и так далее. Но в итоге не было никаких проблем, они подстраивались там. Понимаешь, это не так трудно сделать на самом деле, потому что что им требуется? Просто условно озвучивать то, что они пишут, проговаривать.
Ну, да, когда вас мало, это, наверное, не так сложно.
Это не так сложно, вот. И таких проблем не было. Была проблема с преподавателем по истории России до 19 века, но это не его была проблема, это была проблема всего предмета, то, что там довольно сложно распознавать какие-то тексты на древнерусском языке.
И как ты это делал?
Либо просил, чтобы мне кто-то это читал, либо как-то танцы с бубном, нейросети и так далее.
А, блин, бац, кстати, скриншоты, когда да, ты распознаешь, да, да, это да. Все понятно. Ну, как раз вот про нейросети. Чем ты в основном пользуешься, допустим, ежедневно вообще? Что тебе
ежедневно
помогает?
Ежедневно я пользуюсь Be My Eyes.
Вообще тема.
Vision Bot'ом в Телеграме, GPT время от времени.
А были какие-то проблемы с тем, что куча информации, то есть условно идет презентация, идет устный какой-то рассказ, идет дополнительная литература, и ты такой, как, что?
Было немного сложно, но... А что делать? Постепенно ты разгребаешь, там что-то уточняешь, подходишь, уточняешь. Но у нас очень классные преподаватели, потому что они, в принципе, упор на визуал особого не делают.
А ну у вас такое направление, по сути.
Так сложилось, что вот они все проговаривают. Не скажи, у нас тут была археология, которая, по сути, ультравизуальная.
Ну, кстати, да.
Но у нас был преподаватель очень приятный, Владислав Сергеевич, до сих пор вот, респект. Он все проговаривал, что было на слайдах. Просто даже не потому, что я там был, а просто у него такая манера.
Отлично, повезло вообще, я считаю.
Вот, он просто такой, вот это, оно выглядит вот так-то, так-то. Типа тут просто фиговая фотка, я вам лучше опишу, типа что здесь.
А если нужно было все-таки фотографировать потом презентации и переписывать?
Я просил того же Мишу мне сфоткать просто слайды, он мне прислал в Телеграме, я их распознавал, и мне даже копируешь, вставляешь вот типа.
Ну, удобно, кстати, отличненько. А языки, ты говорил, ты за тетрадками в школу ездишь, ты до сих пор ведешь по Брайлю?
Да, языки до сих пор веду по Брайлю, все, там французский, английский, немецкий, которые веду, а латынь закончилась.
Слава богу.
Да.
Удалил папочку?
У меня ее
не... А у тебя не было папочки, ты же по Брайлю вел. Да, удалил тетрадки?
Ну, нет, до сих пор лежат.
Может быть, они понадобятся кому-то еще.
Ну, лежат и как бы есть не просят.
Сжечь.
Вот, можно будет потом. Но я боюсь, это же латынь демоны вылезут.
А, блин, точно. Ты еще читаешь что-нибудь, что выучил, и вообще точно вылезут, я уверен.
Вот, языки веду по Брайлю, потому что так лучше запоминаешь орфографию и вообще как пишется, как читается и так далее. С французским это очень актуально, потому что там половина букв просто не читается.
Как ты тексты читаешь на языках иностранных?
Я оставил себе кучу синтезаторов, которые считаются правильными акцентами, и просто повторяю за ними.
Ой, вообще тема, я считаю. И преподаватель нормально относится, то есть никаких проблем у тебя с этим не возникало никогда. Ну, а с доски, там, если нужно что-то прочитать, ты просто говоришь, что ты
что
не видишь, и всем нормально. Всем
не
хорошо.
Было вопросов никогда. У нас все писали домашние задания на доске. Я говорил, типа, там, Серафима Игоревна, у нас вот была французская, она говорит, я не могу, сами вы понимаете, почему. Она такая, Игорь, у меня вообще не возникло вопросов, типа, к вам. Типа, вы мне просто присылайте свои документы в Word, и все, ну, типа, какие вопросы.
А что из такого самого-самого сложного и недоступного было?
Латынь. Просто потому, что она не озвучивается компьютером, приходится это ее вести на бумаге, она вообще достаточно сложная. Не только для слепых, вообще в целом. Она, ну, это непростой предмет. И вот эта история России до 19 века, но я уже объяснил, почему. Потому что документы древнерусским текстом не озвучивались нормально.
Угу. А что касается практики, как вообще на ИСТФАКе проходят практику? Если честно, как-то слабо представляю, где можно проходить практику, кроме архива какого-нибудь.
Архив, она есть, но она на втором курсе как раз таки. На первом курсе это археологическая практика. Делятся группы на группы. Хо-хо.
Куда? Вас и так мало.
Мы же берем весь поток ИСТФАКа, не наши ему, а там 20 групп ИСТФАКа. И они делятся там по разным направлениям. Кто-то едет на Урал, кто-то едет в Нижний Новгород, кто-то едет в Крым. Кто-то едет в Ставрополь.
Ты тоже куда-то ездил?
Нет. Я должен был ехать в Нижний Новгород по распределению, но я подошел к нашему руководителю, говорю, так-так, я вот не вижу, могу ли я поехать. Я очень хотел поехать, потому что, ну, многообещающе было.
Ну да.
Вот, но мне сказали, извините, но лучше не надо. Я такой, ну ладно, очень обидно, но как будто бы я ничего с этим поделать не могу. Ладно. Я такой, ну, а типа что мне? Вы должны будете как-то отработать. Я такой, еще печальнее стало.
Блин, реально.
Вот, но когда я в сентябре вот в этом подошел к Владиславу Сергеевичу легендарному.
Легенда.
Да, я такой, а что мне нужно отрабатывать? Он такой, вы что? Как вы будете отрабатывать? Я вам просто проставлю.
О-о-о! Повезло, повезло. Да, то есть ты уже, получается, после лета в сентябре второго курса к нему подошел?
Да.
А, ну ты молодец. Вообще затянул и подошел только потом.
Ну, а я не мог ни с кем выйти на связь, потому что нам не говорили
от работы.
Ну, все были в отпуске в августе, как будто кому я нужен свою вот этой отработкой по археологии.
2 недели лета, считай, выиграл.
Ну, считай, да.
А еще часто возникает вопрос насчет физкультуры. И вообще посещение всяких там дополнительных секций, которые засчитываются за физкультуру. Как у тебя с физкультурой? У тебя какие-то индивидуальные занятия или что?
Ну, я занимался плаванием всю жизнь. И как бы, я имею какие-то там звания, разряды и так далее. И я пришел к нашей куратору по физкультуре. Она сказала мне, вот вы же занимаетесь? Я такой, да, я занимаюсь. Такая, вы можете мне принести справку из ПСН?
Я тоже так сделал.
Что вы занимаетесь где-то? Я такой, да, конечно. Вот я принес, где там написано, что я там чемпион России, мастер спорта.
Она
так на меня посмотрел, такой, чего смешно было.
Ну, это солидно звучит, потому что...
Смешно, смешно.
И все, больше, получается, не ходишь, чисто зачетку ей приносишь?
Да, когда вот сессия, я приношу ей зачетку, и она мне оставит.
Я настолько это на автомат поставила, что я даже зачетку не приношу, мне староста приносит.
Ну, и я не настолько еще наглый.
Ну, журфак, как бы, да, понимаешь?
У вас свой вайб.
Да. А внеучебная жизнь какая-то, секции или что-то еще? Вообще в МГУ же куча всяких клубов, ты ходишь куда-то или ты сам себя развлекаешь?
Есть вот бизнес-клуб МГУ, например, про который я узнал совсем недавно, и очень печально. Я очень бы хотел ходить на бизнес-форум, который проходил вот буквально неделю назад. Но поскольку информирование разных факультетов проходит через одно место...
Ну все, давай антирекламу МГУ.
Мы об этом не узнали и не сходили. Нету каких-то ограничений, но я особо никуда не хожу, потому что как-то... Не попалось пока то место, которое я бы хотел. Вот есть этот бизнес-клуб. Ну, может быть, я туда когда-нибудь попаду.
Ну, в целом, вроде как, мы с тобой все обсудили. И напоследок я хотела бы спросить у тебя, вынес ли ты из своих 1,5 лет обучения какую-то мораль своей истории успеха, если это можно так назвать? Ну, как минимум то, что ты чувствуешь себя в вузе комфортно, это уже определенный успех. И можешь ли ты что-то сказать по этому поводу?
Могу. Я считаю, что нужно просто быть разносторонне развитой личностью и развиваться по максимуму в разных областях. Там от Ютуба, музыки, науки, спорта, шахмат. Шахмат – это тоже спорт. Ну, в разных абсолютно областях быть разносторонней интересной личностью. Тогда люди к тебе потянутся. И не быть скучным. Стараться там шутить, поддерживать разговоры. Может быть, какой-то бред говорить. Кто-то до тобой все равно заинтересуется, и вы станете друзьями со временем. Просто нужно ждать и не торопиться.
Ты говоришь разносторонней личностью, а как становиться разносторонней личностью? То есть нет же каких-то учебников, как стать разносторонней личностью?
Учебников нет, но просто интересоваться по максимуму всем. Мы живем в развитом мире, достаточно открытом и для людей с инвалидностью, и просто интересоваться всем. Шахматами, учиться играть, учиться там в карты играть. Смотрите видео про костюмы, и про спорт, про... гонки, да про все что угодно. Что вам интересно, там и развивайтесь. Просто я считаю, что таких ниш должно быть как можно больше.
Главное найти какие-то свои интересы и развиваться в них.
Да, и просто их увеличивать постепенно количество.
Надеюсь, твои слова станут для кого-то стимулом развиваться и становиться лучше. И на этом, думаю, можно заканчивать. Спасибо, что пришел.
Спасибо тебе, что позвала.
Пока.
Пока.